И оно посвящено обзору всех этих афоризмов, а также всей йоги Шри Видхи. Ну, во-первых, хочу поздравить всех присутствующих здесь, что это действительно серьезная вещь. То есть в этих стенах было провозглашено это древнейшее знание, одно из самых могущественных, поэтому сам по себе ДК «Строители Октябрь» в некотором смысле стало святое место. Вот, я не преувеличиваю, действительно, согласно древним-древним учениям, есть разные йоги, и если в каком-то месте очень долго практикуется та или иная йога, или если там было изложено какое-то либо учение, провозглашено, либо просто озвучено, даже просто озвучено, то место это становится святым, это эффект храма. Храм это, как иногда говорят, не просто там какие-то там места, где география как-то там нам благоволит, да, какие-то там положительные, здоровые влияния места. Хотя, безусловно, и это. Храм, в первую очередь, это насыщенность этими тончайшими запредельными вибрациями. Вибрациями на чрезвычайно тонком уровне. И если в каком-либо месте есть эти вибрации, то это место становится святым. Боже упаси, чтобы я претендовал на роль святого, который излучает святость, да? Но, тем не менее, если уж быть до конца придерживаться буквы йоги, буквы, так сказать, древних трактатов, то самим фактом, что здесь был провозглашен этот текст и прочитан этот текст, волей-неволей ваши разумы настраивались, как радиоприемник настраивается на радиоволну, настраивались на этот тончайшие сферы этой энергии. И волей-неволей ваши разумы вибрировали в той же чистоте. И вы, как гигантские магниты, просто намагнитили своими, так сказать, вот этими возвышенными мыслями это место. А я же всего лишь скромный, что называется, проводник этого знания. Я всего лишь, знаете, как это, почтальон Печкин, который принес вам
заметку,
да. Вот. Я это, не, так сказать, моя роль более чем скромная. Но тем не менее, это место, по идее, теперь объявляется чуть ли не святым. Еще раз подчеркиваю, не я тому причин. Значит, поэтому на этой славной, так сказать, ноте мы завершаем, вероятно, чтение каких бы то ни было лекций здесь. Вот. И в общем, достаточно это серьезная вещь была сделана. Достаточно серьезная вещь. Можно этот эффект объяснять с разных позиций. Можно, я могу вам расписать, как вритти или мыслеформы вашего ума, так сказать, впадая в резонанс с этими высочайшими мыслеформами древнейших мудрецов, которые провозгласили впервые это знание, а я всего лишь был как, знаете, как кусок ржавой водопроводной трубы в виде антенны. Понимаете, да? То есть, как бы, ваши разумы, они настраивались на эту волну, и вот это все, знаете, метафизику, как это все работает. Можно очень много что говорить по этому поводу. Можно говорить о каких-то психологических моментах. Можно говорить о самом трудном законе ассоциации, который делает место святым. Один из самых сложных моментов устройства мироздания – это закон ассоциаций. То есть это, как сказать, родной брат майи. Да, вот есть майя – иллюзия этого мира. То есть основной закон согласно которому весь этот мир был сотворен. Это только потом уже вступили в силу другие маленькие механизмы образования, образования материи, энергии там, и т.д. и т.п. Вот, а как только мы говорим про иллюзию, мы тут же говорим про ассоциацию. Так вот, можно по-разному объяснять, почему это так, почему то, что текст был провозглашен там, значит, в одном или в другом месте, почему это место не автоматически, оно как бы намагничивается. Еще раз подчеркну, это эффект храма. Не камни делают место святыми, святым, а люди. В данном случае этими святыми были все видимые и невидимые существа, которых мы приглашали при прочтении, вернее, при прочтении этих стихов Ананда Лахари и при комментарии, которые были к ним провозглашены. Значит, текст Ананда Лахари он не совсем, ну как бы, вот в нашей школе есть аналогичные тексты Ананда Лахари. Безусловно, вы в дальнейшем будете интересоваться этим текстом, вы будете находить другие комментарии на этот же текст. Более того, вы будете где-то разочарованы в том, что иногда Ананда Лахари сводят, ну, буквально к какому-то механистическому какому-то такой трактовке. Где-то вы почерпнете очень много, очень дополнительной информации вот к этим лекциям, которые у нас здесь были по Ананда Лахари. В первую очередь это касается моментов более таких близких к практическим. А как, какие практики выходят из каждого афоризма и вот буквально в деталях. Да? Мы не имели ни времени, чтобы детально описать каждую практику, на которую, которая следует из каждого афоризма Ананда Лахари. А честно сказать, мы не имели, в общем-то, и намерения это сделать. Вы помните, что есть трехуровневый способ изложения, в том числе и Ананда Лахари. Это самый первый уровень, уровень посвящения. Это чтобы вы вообще поняли, о чем идет речь. Причем не просто поняли, а где-то пережили это. А второй и третий уровень, они уже ближе к каким-то моментам, что называется, повседневной жизни. То есть, а как это теперь, как вот ваши раскрывшиеся глаза можно применять в повседневной жизни? Да? Представьте, что это вопрос, так сказать, он относится к посвящению. Да? То есть посвящение это не всегда что-то такое таинственное, что-то такое запредельное, что-то такое непонятное, знаете, как иногда это представляется из каких-то там книг или фильмов, или из рассказов каких-либо людей. Иногда это все обыденно на первый взгляд, но вопрос только в том, что отличается человек до и после одним маленьким моментом. Вот он был котенок незрячий, а теперь он начал видеть, он еще ничего даже не понимает. Ну как, вот он впервые котенок что-то увидел, еще зрачок фокусировать толком. Он видит только разноцветные, может быть, пятна. Или может отличить что свет от тьмы. То есть он уже что-то видит, но проходит еще достаточно много времени, прежде чем тот же котенок начинает уже осмысленно ходить, бродить, там, не знаю, бегать, прыгать. Вот. Вот точно так же и разные уровни. Есть уровень, чтобы просто впервые открыли глаза. Вот вы не знали о существовании этой йоги в Шривиде. Вы не знали, вообще говоря, о этом очень открытом и в то же время очень и очень закрытом учении. А теперь узнали. И все остальное будет только лишь прилагаться. Так что еще раз я поздравляю вас всех И теперь первую часть вот этой нашей заключительной лекции. Я хочу, если у вас какие-то возникли вопросы, знаете, которые по каким-то другим афоризмам Ананда Лахари, или что-то у вас начало вам быть непонятным и, в общем-то, выкристаллизовываться сейчас. Если у вас какие-то вопросы, я хотел бы начать именно с этого, а потом уже приступить к своей части. У кого какие-то вопросы?
Ты про третий уровень не сказал.
Что?
Про третий уровень не сказал.
А в каком смысле про третий?
Ну, вот ты первый сказал, второй сказал.
Нет, я второй и третий, я вот когда говорил, я первый уровень, это уровень, так сказать, просто открывшихся глаз, а второй и третий я даже не детализировал, я даже не разделял на два. Вот, по степени применимости там есть своя градация, но сейчас я не хочу этого касаться, потому что, опять же, целью курса не было вот эти два последних уровня рассмотреть, а только лишь вот этот вот основной уровень. Поэтому я там не давал, если возникло с моих слов, что я давал какую-то классификацию, нет, это просто в общем, чтобы вы понимали вообще, о чем я говорю. Так, есть ли еще какие-нибудь вопросы? Вопросов нет. Замечательно. Тогда я, значит, начинаю вот эту обзорную лекцию по прочитанным афоризмам Ананда Лахари. Итак, как вы видите, афоризмы эти, на первый взгляд, когда вы начинаете их просматривать, они несколько не то чтобы не в логичной последовательности, нет, своя логика прослеживается. Но здесь не обычная логика людей, здесь высшая логика. Это подобно тому, как вот в нашей школе есть йога влюбленности, точно так и здесь. Вы помните, что здесь описывается состояние влюбленности, запредельной влюбленности. И каждый из стихов Ананда Лахари, это, что называется, стих признания в любви юноши, девушки, возвышенной, запредельной любви. Поэтому, знаете, как вот иногда у влюбленных речь бывает сбивчива и не, знаете, нелогично, да, ты моя ласточка, ты мое золото, да, ты там и так далее, и тому подобное. Да, если с точки зрения формальной логики к этому подойти, но он должен был сперва перечислить, там, не знаю, присмыкающихся, да, там, а затем там млекопитающихся, да, потом неодушевленные предметы и так далее. Да, а вот он, как, значит, ему, значит, Бог на душу положил. И это не то чтобы нелогичность, это предельная логичность. Почему? Потому что смысл всего этого мира, если вы помните основную такую идею Ананда Лахари, это именно в том, чтобы познать, что весь этот мир был придуман для того, чтобы мы осознали смысл Шри Види, чтобы мы осознали Шри, чтобы мы осознали богиню Шри, чтобы мы осознали это запредельное. Вот для этого был придуман весь этот мир. Он был сотворен, как сказано в одном из первых афоризмов, из, там очень красивое такое сравнение, если вы помните, из частичек, частичек пыли, значит, собранных с ног богини Шри. Весь этот мир прекрасный, многообразный, со всеми его чудесами, всеми его водопадами и радугами, это всего лишь несчастные пылинки. Ну, пыль, что такое пыль? Что такое, знаете, несерьезное? Что было собрано с ног богини Шри. Так вот, именно по этой причине лепит влюбленного, когда он что-то бессвязно начинает объяснять своей любимой девушке, он на самом деле наделен гораздо большим смыслом, чем самые фундаментальные трактаты по метафизике, философии и устройству всей этой вселенной. Почему? Потому что влюбленный, он чувствует само ядро, само сердце этого мира. Для чего весь этот мир? А весь этот мир нужен только лишь для того, чтобы понять, понять смысл Шри, да? И как следствие, все явления, которые приходят нам по жизни, мы можем интерпретировать не с точки зрения формальной логики, что вот упало яблоко, да, с дерева, или листик сорвался и полетел, там, или снег пошел. Можно объяснять это перепадами температур, расширением, там, не знаю, чего-нибудь, с уменьшением. В общем, физика достаточно хорошо это все делает. А можно, в общем-то, и не задаваться себе такими вопросами, а попытаться понять, что этим хочет сказать мир. А мир всегда хочет сказать только лишь одно. Увидь за всем богиню Шри. Вот увидев. Да будет свет. Так вот, логика всего этого мира, она иногда более правдиво отражена в этих стихах, нежели в чем-либо еще. И логика более глубокая. Точнее, это даже нельзя назвать логикой. Это чувство. Это проявление чувства. Но они нелогичны, они непонятны. Более того, у человека со складом ума, более таким, знаете, рационалистическим, этим технарским, я вот сам по образованию, по первому образованию технарь, ну, куда больше технария, физика. Да? То есть, и где-то даже раздражительно ты спрашиваешь о законе мироустройства, а ну-ка, расскажите ко мне, древние йоги, как там эти все тайны устроены, где там какие праны циркулируют, где какие центры, чакры, как они, значит, за какую ниточку дернуть, чтобы у человека там одна рука дернулась или другая, да? Как научиться манипулировать чем-то. А тебе самым искренним желанием ответить, даже не запутать себя, а ответить, начинают цитировать любовную поэзию. И ты в яростном, в гневном недоумении, ты считаешь, что тебя вводят за нос. Я этого, значит, мудреца спрашиваю о том, что он мне сказал, как достичь, значит, раскрыть какие-то сверхспособности, связанные с каким-нибудь там сердечным центром, или еще бог знает с каким центром, да? А он в ответ мне читает здесь какую-то любовную, значит, лирику. Разум восстает. Почему? Что он не привык к этому. Он ищет, он хочет получить ответ, который он уже готов принять. Но природа выше, чем наш разум. Вы это помните. Наш разум — это всего лишь хороший слуга. И наш хороший слуга, к сожалению, не всегда способен понять мотивацию своего господина. И он начинает, знаете, иногда роптать. А что это мой господин такой расточительный? Что это он благотворительностью занимается? Да? А что это он там то делает? А что это он все делает? Ну, не понять. К сожалению, такая же ситуация есть и вот в понимании йоги. Огромное количество ученых, потирая руки, перелистывают древние манускрипты, в надежде того, что вот сейчас, уж они-то не дураки, они-то уж разберутся и в санскрите, и во всех хитросплетениях, вот сейчас так они расшифруют эти все древние тантрические знания, и как-то это, в общем-то, превратят в свободно конвертируемую валюту. для блага себя в первую очередь, ну, в общем, для блага идеи, ну, не важно для блага чего, но, в общем-то, такой элемент чистогана присутствует. И вот они натыкаются на... Они задают прямые вопросы, безусловно, на прямые вопросы существуют прямые ответы. Но интерпретируют они эти ответы в рамках своего разума, а разум очень узок. А так как другого органа, так сказать, восприятия и познания мира у них нет, вот они начинают придумывать за уши, вытаскивать какие-то несбыточные объяснения или какие-то свои заумные теории. В общем-то, в результате это не особо, чтобы даже работало, иногда, правда, работает, иногда на этом какую-нибудь психологическую школу строят, называют ее каким-нибудь новым способом, и в арсенале психотерапевта добавляется еще пара-тройка, значит, вот таких новых старых инструментов. Но потом проходит 2-3 года, или 20-30 лет, об этом забывают, и все, в общем-то, по кругу. В общем, все стоит на месте. Разум буксует. Так вот, анализируя стихи Ананда Лахари, не надо их анализировать разумом. Точнее, их надо анализировать разумом, но только потом. Вот это как раз и есть второй и третий уровень. Вот вопрос был такой, да? Я вот не сказал про второй и третий уровень. Вот в общем и целом, чем отличается первый уровень от второго и третьего? По степени вовлеченности, я прошу прощения, мозгов. Или аналитической, холодной, рассудительной работы, значит, вашего серого вещества или ваших нервных клеточек в вашей голове. И как бы это ни было, так сказать, унизительно для нашего разума, но третий уровень – это там, где вот именно разум в большей степени применяется. А первый уровень – это там, где эмоции говорят, что такое эмоции, что такое эти возвышенные эмоции, кому они нужны, мы всего лишь запрограммированные роботы, мы всего лишь машины, значит, подействуй на нас капелькой такого раствора, у нас будет смех, подействуй капелькой другого раствора, будут слезы. Пытаются представить это все набором инстинктов. Ну что здесь сказать? Да, действительно, процентов на 99 все наши слезы, весь наш смех, ну не знаю, на 90 ли 9, больше, меньше, не берусь судить, не знаю просто. Это действительно так, мы с вами зомби. Заходишь смотреть американский фильм, какую-нибудь мелодраму, а там уже в бюджет вложено, что зритель должен прослезиться. И уж поверьте, они найдут сочетание звука, эпизода, смазливых актеров и совершенно трепещущей ситуации, что даже из камня слезу выдавят. Из камня. Почему? Потому что за этим, за всем сидит такой очень ушлый режиссер, или кто там сидит, сценарист, уж не знаю, как это у них там. Вот у нас сейчас эти все сериалы смотрю, точнее не смотрю, а время от времени они мне попадаются, ну, по телевизору. И все очень четко, все посчитано, все проверено, все там, знаете, каждая капелька, вот здесь должна быть слеза, здесь, значит, смех. Почему? Они пытаются таким образом, подергав за веревочки, получить свои денежки. В общем-то, они не все даже такие уж, знаете, нельзя их назвать уж совсем такими, как бы, негодяями, да? Но своего они не упустят, это можете быть уверены. А в результате чего у разумного человека начинает быть пренебрежение вот к этому чувственному восприятию мира. Он где-то понимает, что вот ты сейчас плачешь или смеешься, а там сидит режиссер, дергает за веревочки, и ты плачешь или смеешься. Разум это понимает и выставляет ограничения. А в результате чего вся власть над человеком переходит к разуму. Но там разум берется за свои уже, так сказать, веревочки и начинает весь этот мир кроить вот по этим прямоугольным формам, которые уже ему выгодны. Но на самом деле Из всех эмоций и чувств, которые действительно на 99, может быть, процентов определяются этими кукловодами, а мы как куклы, есть одна маленькая-маленькая какая-то доля, которая непосредственно связана с нашим высшим «Я», и которая действительно способна распознать на вкус, если так можно выразиться, что-то высшее. И наша задача отделить одно от другого. Наша задача отделить чувство, которое с помощью манипуляций у нас пытаются вызвать какие-то другие люди. А, кстати, они это делают при помощи разума. При помощи разума. Это, как правило, очень умные люди. А все эти политтехнологи, все эти... Так вот, тем не менее, остается брешь. Брешь такая, которую они не могут покрыть. И наиболее сильно она проявляется в состоянии влюбленности. Хотя утверждают, что и влюбленностью можно манипулировать, что сейчас уже, мол, где там какой-то профессор во Франции уже нашел сочетание шоколада, значит, с электрическими импульсами, еще с чем-то, что вот, мол, где, подведи его к испытуемому, и он, значит, тут же растает. Помните этот фильм, замечательный фильм «Формула любви»? Этот фильм гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, причем по-своему подошли наши совершенно гениальные, значит, вот... Кто его снимал, как актеры, так и, значит, режиссеры. А ведь там проблема стоит ни много ни меньше, вот там показан именно случай вот такого, знаете, как бы это сказать, йога-интеллектуала, ну, в лице графа Калиоса. Это действительно... историческая личность, действительно овеянная очень-очень многими такими мифами и легендами, действительно совершенно фантастическая у него судьба, вплоть до того, что, как утверждают, Бастилию во Франции разрушили ни много ни мало, как чтобы его освободить. Была брошена такая мысль, что вот один из основателей революции, и обвиняли его, вернее, так сказать, говорили, что он принадлежит и масонскому ордену, что якобы он учился вот этим своим великим знаниям вот в этих коптских районах Египта, что принес вот это знание с Востока, а Египта, как вы понимаете, там рукой подать до Индии. Но я не знаю, как бы, это судьба Калиостро, она... Много разных романов, совершенно разных, они написаны, в общем-то, для историка. Но вот в фильме очень хорошо поставлена эта проблема. Где заканчивается разум и начинается чувство? Что главнее? И можно ли полностью управлять чувством? Или действительно есть брешь недоступная? Она маленькая, ее не видно. Может быть, это процент, может быть, это доля процента в каждом человеке. Но эта доля процента не поддается управлению. Никакими зомбированием, никакими промывками мозгов. Она, точнее, ее можно как-то там завалить, забить, но дай время, она все равно как зеленый росток опять прорастает. Как только, значит, этот натиск ослабевает, она вот все дает свой новый росток. И там, если вы, еще раз я вас призываю посмотреть этот фильм, но уже, так сказать, с позиции знания, Ананда Лахари, будет очень поучительным. Интеллект сражается с запредельным. Интеллект проигрывает. То есть в этом отношении, если анализировать этот фильм с точки зрения йоги влюбленности, вот, нашей йоги, вот, нашей школы, или с точки зрения Ананда Лахари, это правдивый фильм. Хотя еще раз, я не знаю, насколько там это все исторически, так сказать, привязано и так далее. Итак, весь текст построен как объяснение в любви богини Шри. Вопрос, а кто объясняется-то в любви? Мы как-то этот момент в процессе объяснение, не особо на него делали акцент. Кто? Если сказать, что это обычный смертный, то как он посмел? Понимаете, даже хвалить надо иметь право на то, чтобы иметь право хвалить, так сказать, монарх. Другой вопрос, другой ответ, так сказать, на этот вопрос. Что это сам Шива хвалил свою возлюбленную. То есть, вот эта вечная влюбленная пара между Шивой и богиней Шри, у нее много, да, вот этот женский аспект Шри, он по-разному проявляется. Опять же, как сказал Рамакришна, что одна и та же женщина для кого-то мать, для кого-то сестра, для кого-то подруга, для кого-то грозная, значит, воительница, а для кого-то кроткая дочь. Хотя это одна и та же женщина, точно так же и в этом величайшем пантеоне. Иногда кажется, что у Шивы там два десятка жен. Там и Парвати, и Кали, и Дурга, и еще очень-очень много имен. Ну, я сейчас перечисляю вот из мифологии Древней Индии. Как бы там нет такого прямого ответа. Но подразумевается, что это проявление одной и той же шакти, одной и той же запредельной Шри. Так вот вопрос, а кто же хвалит? Кто же восхваляет? И ответ такой, что тот, кто читает, он уподобляется Шиве, когда он восхваляет Шиве. То есть, в чем сила этого текста? В том, что читающий его, так сказать, вот вы помните, там было такое выражение «бхава», с «бхавой», он уподобляется богам, он поднимается. Он поднимается над своей ограниченной плоскостью кармы. Вот почему сама декларация этого текста уже сама по себе является величайшей йогой. Есть запредельная. Невыразимое. Трудно что-то о нем сказать. Весь этот мир придуман только лишь для того, чтобы мы, чтобы, знаете, нас подгонять к этому запредельному, чтобы мы к этому пришли. Если мы идем к этому, то весь наш мир поворачивается к нам лицом. И Шри превращается в Лакшми. Богиню удачи, процветания, успеха. Вот этот вот, как бы, пантеон богинь, дающих преуспевание. Это одна богиня. Если же мы начинаем это отрицать из-за своей глупости, неведения или из-за каких-то других мешающих чувств, из-за смешения одного с другим, которое происходит по глупости, а глупость происходит от того, что мы не развиваем себя. То есть если мы остановились, если мы идем наперекор этому, весь мир выворачивается наизнанку и превращается, знаете, в огромный концентрационный лагерь, где все против нас. И мы, знаете, постоянно живем тогда в ощущении, в стане врага. Со всех сторон одни засады. чреведе. Если мы идем по направлению эволюции, мы получаем все, что мы хотим. Более того, мы выходим на другой уровень, запредельный. Если же мы отрицаем эволюцию вообще, если же мы отрицаем вот это запредельное, ту запредельную свободу, эту запредельную любовь, это запредельное желание творить добро. Говорят, на чем основано желание творить добро? По большому счету, на запредельном. Больше оснований логических нет. Так вот, если же мы говорим, ну это все теории, что там есть что-то запредельное, красивое, прекрасное, я же ведь каждый день вижу что-то ужасное, мерзкое и грязное, и сам буду ужасным, мерзким и грязным, и вот, и все. И почему? Потому что весь мир такой, а что мне его? Вообще я не верю, а может вообще никого нет, ничего нет, это все досужая философия, это все придумки. Знаете, это все придумал Черчилль в 1918 году, да, чтобы нас, бедных, запутать. А что же говорит на этот счет вот эта высочайшая йога? Она говорит, да, ты имеешь право так считать. Более того, ты начинаешь воспринимать такой мир, и более того, мир как бы начинает тебе помогать в этом. Он начинает тебе подыгрывать. А, ты считаешь, что вокруг одно зло? Да. Вот я тебе и буду подсовывать одно зло. То есть, что хочешь видеть, никто никому ничего не навязывает. То есть, вот соблюдены два, как бы на первый взгляд, взаимоисключающих принципа. Свобода выбора и жесткое направление эволюции. Я имею в виду эволюции, не обычной эволюции там, животных, а имею в виду духовной эволюции, что человек поднимается над уровнем своей кармы, над уровнем своей обусловленности, он как бы поднимается над уровнем смерти, он становится бессмертным. То есть хочешь верить в это? Что этого, ну, как бы, хочешь, хватает у тебя мудрости, опыта, чтобы уловить за каждым движением, происходящим в мире богиню Шри, будешь жить в этом. Почему? Потому что так оно и есть. Будешь идти, если ты считаешь, что этого нет, хотя это есть, никто тебя разубеждать в этом не будет. Но ты тогда будешь вынужден жить в той вселенной, которую сам придумал. И жить по тем законам, по которым хочешь жить. И вот тут мы с вами впервые встречаемся с этим колоссальным законом кармы. Ведь закон кармы, в некотором смысле, придумали мы сами, когда мы начали отрицать существование вот этой запредельной доброты, вот этого запредельного чего-то мощного, вот этого, то, для чего был придуман этот мир, чтобы указать нам на это. Мы говорим, мы не хотим этого. Зачем нам, ну, знаете, это в простонародье обычно, вот обычно это называют словом «большим Бог». Да? Но так как под этим словом сейчас что только не понимают, я и говорю «запредельно». В этой истине легко утвердиться, потому что она есть. Понимаете, да? Но самое интересное, если вы решите, что нет, мир придуман по-другому. Еще раз и еще раз, как бы мир не станет вам навязывать свои взгляды. Он скажет, ну ладно, ты не веришь, как есть все на самом деле. И мир спросит, а как? Точнее, он не спросит, это само собой начнет проявляться. Ну хорошо, а как ты ощущаешь или считаешь, должно быть. Ты начинаешь свои понятия там выкладывать. Мир говорит, ну ладно, и живи по этим понятиям. Воруешь, значит, у тебя будут воровать. Убиваешь, значит, тебя будут убивать. Врешь, значит, тебе будут врать. Сделаешь, ну, то есть, Делай что-то хорошее, и будешь получать хорошее. То есть, понимаете, как бы вот на этой стадии образуется как вокруг человека его пузырь, сотканный из его же действий, как бы его личная вселенная. Он может в этой личной вселенной и не верить в то, что на свете есть богиня Шри. Вообще, что есть вообще принцип Шри-Види. И никто его в этом разубеждать не будет. Он просто не хочет этого. Ну вот он и сделал вокруг себя вот это вот кокон из благих и отрицательных поступков. Делает хорошо и живет хорошо. Делает плохо, живет плохо. И это повторяется из жизни в жизнь. Это как бы называется круговоротом. У буддистов это называется колесо сансары. А если же мы видим, что за всем приходящим есть богиня Шри, что мы все рождены для счастья, и что это счастье реально существует, и что наша не только возможность, но наша прямая обязанность достичь этого счастья. А достичь этого счастья можно иногда самым быстрым способом, это делая счастливым других. Иногда это гораздо быстрее способ, чем самому, так сказать, становиться счастливым. Мы выходим из круговорота кармы. Почему? Да потому что мы видим, как этот мир сделан на самом деле. Понимаете, это какой-то лабиринт из зеркал мы строим, отрицая наличие запредельной богини Шри. Мы во всем видим, как говорится, свои гримасы, как в том мультике, помните, да? Только, как говорится, даже дружба начинается с улыбки, да? Как только мы понимаем закон того, что за всем вокруг стоит Шри, и что если все явления в своей жизни мы должны интерпретировать только лишь, согласно йоге Шри-Види, с одной позиции. Мы должны за всем явлением видеть Шри. Если мы видим ее, мы выходим за пределы кармы. Если же мы не видим, никто нас, кажется, за это не ругает, пальчиком нам не говорит. Вообще говоря, как сказал поэт, небеса очень терпеливы и очень, как это, знаете, слово, толерантны. Они позволяют иметь каждому свое мнение. Не хочешь видеть, не увидишь. Таким образом решается вопрос всех религий. Каждый соткал из себя одеяло того, что он хочет видеть. Чем ближе эта религия к бескорыстному, высшему, запредельному, дающему счастье, дающему бессмертие, тем больше в этой религии потенциала спасать. Чем меньше этого, тем меньше. Но люди же ведь разные. Кому-то подавай одну религию, кому-то другую. Мы, к счастью, не имеем сейчас религиозных таких диспутов ужасных. Надеюсь, никогда и не будем иметь, хотя это одна из самых страшных опасностей, которая может быть, это вот религиозные диспуты на том, чья религия лучше, чья хуже, чья более, там, не знаю, хорошая, чья меньше хорошая. Спорить можно бесконечно. Потом спорить всем надоедает, и они берутся за палки и начинают просто друг друга дубасить со страшной силой, потому что уже сказать нечего. Но в каждом случае это кокон из того, что люди хотят видеть. И в некоторых моментах этот кокон более плотный, в некоторых менее плотный. И не обязательно это разные религии. Самое смешное, что это разные люди в одних и тех же каких-нибудь этих течениях. Один мусульманин всю свою жизнь ведет внутренний джихад со своими пороками. Он на базаре торгует. К нему подходит лопоухий покупатель. Ему б его надуть и обогатиться. А он сам в себе подавляет, убивает эту мысль сделать плохо кому-то. В нем внутренний джихад идет. Это святой человек. Он с каждым днем все выше и выше. Он творит чудеса, излечивает и так далее. На нем держится весь ислам. Другой же, не особо задумываясь, передергивает автомат Калашникова, идет вести внешний джихад. Как он его понимает? Понимаете, да? Он решает, что весь порог снаружи, а не внутри него. И давай-ка всех кроши. И чем эти два случая отличаются? И тот мусульманин, и этот мусульманин. Но с первым вы начнете с ним общаться, вы почувствуете сразу, святой человек. Да вы с ним захотите общаться. Второго, знаете, как бы от второго лучше держаться подальше. Мало ли чего у него там перемкнет. Чем они отличаются? Да вот именно этой степенью ощущения запредельного за всем приходящим. Ведь еще раз, чисто разум вам может доказать, что ты должен делать добрые дела, и ты не должен делать добрые дела. Разум это хороший такой, знаете, министр у царя. Вот он принесет вам одну стопку, доказывающую, что ты должен быть честным, бескорыстным и т.д. т.д. А вторая стопка, он тебе будет говорить, ну будешь бескорыстным, будешь бедным, будешь голодать. Будет у тебя плохо. Ну, то есть как бы не так уж все и плохо. Там отстегнул, там подмазал, там убил. Ну, в общем, как-то, чем он будет сказать, что не жестоко, особенно мне умиляют вот эти вот, они, некоторые люди кичатся. А что они говорят? Не жесток. Закон джунглей, знаете, вот на таком, на подъеме. Что, мол, жри пока, зубы целы. А потом проходит время, такой человек становится старым, и уже его начинают жрать. Вот он забывает, конечно, про то, что вот как он жрал. То есть разум вам будет говорить одно и то же. И полагаться на разум вот в этих запредельных вопросах неразумно. На что ж полагаться тогда? А полагаться вот на эту запредельную высшую мудрость, которая приходит иной раз через чувства, незатронутые, незамутненные. Это чувство, да, это чувство. Но это как раз те чувства, которые, знаете, не были инсценированы кукловодами. Они пришли спонтанно и естественно от желания, да пускай будет добро. Кто-то начинает говорить, да не бывает добра в мире. А человек говорит, а я хочу, чтобы было. На что он опирается? Он опирается на что-то запредельное. Он волит, он воли изъявляет. В нем просыпается наследие его отца Абсолюта. Господь Бог, когда нас сделал, он нам оставил такую любопытную способность воли изъявления, которая осуществляется. И вот когда человек говорит, хочу, чтобы было добро, потому что хочу, знаете, не потому что разум сказал, не потому что это хорошо, или мама там не похвалит, не одобрит, да, если буду делать плохо, а просто потому что хочу, чтобы мир был сделан так. Без объяснения причин, просто хочу. Я считаю, что весь этот мир должен быть таким. Вот как только вы встречаете человека, у которого есть такая мотивация, знайте, это будущий великий человек. Пройдет время, он еще себя покажет. Он еще себя покажет, потому что он опирается на островок незатронутости. Этот островок есть в каждом человеке. Некоторых забит, некоторых кажется, что его там никогда и не было, он все равно есть. Но как только он начинает утверждаться, знаете, что вы имеете дело с будущим тигром в положительном смысле слова. знайте, что вы столкнетесь с будущим великим, 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 таким как бы полководцем, который проломит все стены. Почему? Потому что в нем уже зародилось незатронутое. В нем есть маленький, может быть, там квадратный метр земли, знаете, которая никому не подчиняется, и он там свободный. А свободный человек, его нельзя заставить делать то, чего он не хочет. И вот человек этот, говоря, волеизъявляя, пусть будет так, хочу, чтобы было добро, он уже на пути Шри Види. Самое интересное, что он с одной стороны, знаете, как вроде волеизъявляет, вроде как он еще и сомневается, что может быть по-разному. Но на самом деле тут же на помощь ему идет тот факт, что на самом деле весь мир так и сделан. Весь мир, по большому счету, построен на добре. Правда, иногда это добро запредельное, это иногда сверхдобро. И нам кажется, что иногда в отношении нас это зло. Но тем не менее, весь этот мир придуман, чтобы мы поняли это сверхдобро. Если же мы говорим, что этого сверхдобра нет, ну нам говорят, ну нет, ну и живи, как хочешь. Живи по своим вымышленным правилам. Вот почему в осознании сила, потому что так и есть. Понимаете? В осознании этого факта, наличии Шри Види, вы выходите за пределы кармы. Вы обретаете силу. Почему? Потому что так и есть. А вот если вы отрицаете это, что, в общем-то, ваше право, никто вам не скажет «так, нет». Просто вы обречены жить по тем законам, которые придумали. Так вот, мы идем далее. Весь этот текст Шри Ананда Лахари, он в то же время построен таким образом, что дает нам некие такие вполне конкретные инструменты, как нам ускорить наше развитие на тех или иных ступенях нашей вот личной духовной эволюции. В этом тексте как бы зашифрованы очень многие техники, что называется, для повседневной жизни, а также некие устройства, некое устройство всей Вселенной и нашего личного тела. И нет разницы между всей Вселенной и вашим телом. Достаточно они конкретны, но требуют некое такого более глубокого понимания. Дается описание в этом тексте знаменитой Шри-янтры. Вы помните, да, как там оно дано, что пересечение определенного числа треугольников и так далее, и так далее. Значит, поднимите этот текст, вспомните его. Как там сказано, в этом месте ты пребываешь, точнее, это твой дом. В каком понятии дом? Дом как тело. И дом как устройство всей Вселенной. Итак, когда вы очередной раз взглянете на Шри-янтру, вы должны вспомнить, что смотрите вы не на набор треугольников, причудливым образом переплетенных, а не более не менее, как на диаграмму устройства всей Вселенной. На карту всей Вселенной. И знаете, как опытный мореплаватель, имея карту, уже ой, как много чего может сделать. Он может в Индию сплавать. Знаете, в древние времена эти карты были вообще не то что на вес золота, безумно стоили денег. как найти новый путь туда или туда, мимо этих всех опасностей и так далее. А тут нам выложена не более, не менее карта всего мироздания. И с другой же стороны, это карта нашего собственного тела. Вопрос, как это интерпретировать, как это понимать. Опять же, это то, чем занимается вот этот как раз второй и третий уровень в объяснении Ананда Лахари. Там уже больше слов, больше понятий. Но, как вы помните, в Ананда Лахари это все дано в форме стиха, красивого стиха, опять же, посвященного юноша, посвящает своей любимой девушке. Мы фактически, если вы помните, пройдя по всем афоризмам Шривиди, прошли фактически по всем йогам. По всем йогам. Там так или иначе упоминаются практически все йоги, начиная от действительно янтра-йоги, там и карма-йога упомянута, там упомянута и хатха-йога, и крия-йога, и каких только там йога, и джнана-йога. Еще фактически сколько там упомянуты все йоги. Но опять же в таком завуалированном поэтической форме. Ну, если так честно сказать, то, в общем-то, все это произведение можно было бы отнести к бхакти-йоге. А, вообще, все направление можно было отнести к бхакти-йоге, но здесь несколько такие акценты. Все-таки это нечто выше, чем бхакти-йога. Бхакти, безусловно, там упомянут. Так вот, красивой форме изложены все основные йоги со всеми основными способами их применения. Другое дело, как их понимать, как их интерпретировать и так далее. То есть весь этот текст за основу содержит только лишь одно – описание прекрасной богини Шри. Но описывает он ее, так сказать, все прекрасные качества, знаете, в терминах разных йог. Как будто бы, знаете, автор, он как бы, знаете, дает намеки, что вот этот аспект богини Шри, ты поймешь только, ты не только, а ты поймешь через хатха-йогу, вот этот аспект через янтра-йогу, вот этот через мантра-йогу аспект, вот этот через аспект, значит, какие-то там аспекты, там, допустим, сексуальных йог, эти аспекты через другие йоги. То есть, как бы каждый из этих стихов, он, знаете, как с разных сторон подводит нас, убирает препятствия внутри нас, наши загрязнения, для того, чтобы мы безошибочно вышли на осознание богини Шри. И понятно, что идти можно по любому пути из этих, но наиболее красиво идти сразу по всем, чтобы не было так, как иногда встречается, человек в совершенстве владеет своим телом, но интеллектуально не развит. Или этих комбинаций очень много бывает, когда, знаете, вот явно бросается, ну я не постесняюсь этого слова, уродство. Что такое уродство? Уродство — это когда сочетаются разнородные вещи. Сейчас, одну секунду. Вот, знаете, вот идет красивый человек, но злой, жестокий убийца. Это уродство. он внешне привлекательный, это как бы из одной области, а это оболочка. А загляни вовнутрь, там грязная помойка. И человека передергивает. Более того, если вы увидите ужасного, страшного, там, мерзкого там, убийцу, вы можете даже быть, говорите, залюбоваться, что вот насколько совершенен в своем негативе. У него все одно к одному, понимаете, да? А вот как только наблюдается где-то, знаете, все хорошо-хорошо, а вот где-то там какой-нибудь там перекос. И он вообще, он вызывает отвращение. Лучше уж вообще бы не было там ничего красивого, да, чем вот это вот все красиво, а вот тут вот. Поэтому, согласно йоге, йоги Шривиди в том числе, мы как бы, знаете, как армия, которая стягивается к городу, который она хочет, так сказать, пытается завоевать. И если на каком-то участке фронт отстает очень сильно, то это всегда дает возможность врагу прорваться в тыл. Знаете, все вырвались вперед, а где-то враг остался в тылу. Поэтому, конечно же, личность должна быть развита гармонично, и нельзя пренебрегать, по большому счету, ни одной из йог. Уж во всяком случае ощущать, что если вы где-то... где-то чего-то не добираете, то это надо подтянуть, понимаете, подтянуть. Да, вопрос был.
Ну, потом.
Ну, может быть, сейчас
прямо. Не, ну, просто я, ну, вот там такой афоризм один был, где, ну, про парадный подъезд и про черную лестницу. То есть, вот там даже кундалини-йога упоминалась как то, что, ну, не прямой путь, то есть, а как... Не вот путь постижения Шривиди и вот такой влюбленности, что ты сразу вот это понял, а как бы, ну, даже такая высокая йога, как кундалини, ну, упоминалась как...
Абсолютно правильно, абсолютно правильно, да.
То есть тогда как душа-то, что говорить тогда про там, другие?
Про что другие?
Ну, в смысле, там, ну, хатку там.
Нет, а... Почему, допустим, кундалини, ну, йога превозносится больше,
что,
чем хатха?
Ну или получается тогда, что если всеми заниматься, то тогда и, ну, и постижение произойдет.
Так. Ну, обычно происходит так, знаете, вот, надо находить самые узкие места. Ну вот что я вижу каждый день? Что одним из самых узких мест современного человека является его тело физическое. Оно не развито. Чу говорить о том, что человек не в состоянии даже час просидеть неподвижно, всего лишь час в медитации. Тело не развито. Поэтому, конечно же, на первый план выходит хатха-йога. Понимаете, да? Некоторые говорят, да ну ее эту хатху-йогу, вот это вот скручиваться, корячиться, да ну это мне надо. Я сразу медитировать буду.
Ну или бхакти сразу. Люблю Бога и все, бхакти устанавливаю.
Ну вот опять же, вот да, вот бхакти-йога, вот с чем мы сталкиваемся с бхакти-йогой? Да, человек говорит, вот буду любить Бога, все, а все остальное мерзкое, низкое и мне не надо. А потом смотрю, а вот в жизни он представляет достаточно печальное зрелище. Вот он на словах, да, замечательно, замечательно, а как дело до дела, у него ни сил нет, у него нет ни энергии, понимаете, вот энергии в одном направлении. Что такое бхакти-йога? Это когда ты, у тебя однонаправленный поток, значит, вот именно тому, кого ты как бы, ну как у кришнаитов Кришна. Они по идее должны думать о Кришне и ни о чем более. А он выходит никакой, слабенький, подверженный дурным привычкам, не занимающийся, тело не тренирующий. Прошу прощения, ну вот иногда сталкиваюсь я, вот, к сожалению, для Значит, вот некоторые есть последователи бхакти-йоги, вот их разно, много культов. Есть там культ Кришны, есть культ этого, Господи, там, Шивы там, и так далее, и так далее. Ну, то есть не обязательно это кришнаит. Он зеленый. Ну, знаете, цвет лица зеленый. И я спрашиваю, чем это, я думаю, это вызвано. Человек в благочестивых, значит, постах и молитвах забывает даже покушать. Или настолько вот он переживает боль за весь этот мир, что сам страдает, сам умирает. Я преисполнен уважения. Я начинаю более, как говорится, близко знакомиться, и что я вижу. Я вижу, что, знаете, вот самое простое и элементарное пренебрежение своим телом. Ну, выйдет и зарядку сделает, я не знаю, там пару раз. То есть, в результате, ну, как бы, знаете, вот телом нельзя пренебрегать. Тело начинает мстить за это. Оно не даст вам сосредоточиться в медитации. Оно начнет бегать, прыгать, вам станет больно, неуютно, плохо. Конечно же, это не стопроцентное правило. Есть люди, для которых только там одна йога, все остальное может быть действительно. Мы не можем сказать для каждого человека. Для каждого это индивидуально. Но вот иногда смотришь и видишь явный перекос. Другая ситуация. Розовощекий хатха-йог. Пышет здоровьем. Ну, прошу прощения, тупой как дерево. Я ему начинаю про божественное, про запредельное, а он на меня смотрит, типа, а ну давай лучше асану сделаем. Да? Ну, как бы все должно быть в меру. Понимаете, да? Ему начинаешь про, значит, чудеса бхакти, он на тебя смотрит, как на придурка. Давай лучше еще пару часиков позанимаемся. Да? То есть, это мне напоминает, знаете, культуристов в этом, в гимнастическом зале. Вот кто там всем больше отрастит, значит, бицепсы, вот и хорошо. Другой перекос, с мозгами уже. Понимаете? Ну, не с мозгами, я так образно говорю, с этим другим направлением. Так вот, в Ананда-Лахаре перечислены практически все йоги, их очень много. И как они перечислены? Знаете, у каждой йоги есть двигатель этой йоги. Знаете, в каждой машине есть двигатель. А колеса, сиденья, можно, в общем-то, поставить разные. Лишь бы двигатель тащил. Но также точно и в каждой йоге есть основной принцип этой йоги. Этот принцип относительно понятный, иногда он абсолютно непонятный, как вот, допустим, в мантра-йоге. Один из самых сложных пониманий. Но он есть. И он как бы тащит на себе все остальное. Принцип подобного с подобным заставляет работать хатха-йогу. А нацеплять ты уже на нее можешь все, что ты хочешь. Ну, лишь бы, знаете, не перегружать, лишь бы тащил двигатель. У каждого двигателя есть принцип его работы. Двигатели внутреннего сгорания. Значит, там, что там, поршни у нас как-то там, значит, туда-сюда и колеса крутятся. А в реактивном двигателе у нас там, значит, за счет вот этой разницы давления, поступающего воздуха и, значит, вот этой огненной струи сзади, значит, там создается тяга, и мы можем на самолетах там или где летать. Если же вы там на космическом корабле, там вы смешиваете горючий окислитель в какой-то там камере, и из этой камеры вырывается, в общем, другой принцип. В общем. Так вот, все в этих афоризмах даны именно принципы построения самих двигателей. А двигатели ты можешь немножко построить разные в каждый раз, да? Ну вот у нас есть Мерседес, есть там, что у нас еще там?
Peugeot.
Да. Ведь в принципе двигатели похожи, на одних и тех же принципах работают. Но там, одни кто там французы сделали, другие немцы сделали, по-разному. Вот и получается, что есть два десятка хатха-йог, двух десятков мастеров. У неискушенного человека возникает вопрос, кто же из них врет-то? А? Что одного немножко по одному, другого по другому. Где же найти, значит, вот настоящего, да. Это Ляпкин-Тяпкин придумал. Это он ему не мастер передал. Это вот он придумал, значит, свою йогу. А, вот. Ляпкин-Тяпкин, может быть, честно передает с самой глубины веков, там, 2000 лет уже, более. Просто у него мастер, его учитель, значит, построил на этом принципе один двигатель, другой и так далее. Понимаете, да? Вот поэтому вот этот вот огромный спектр разнообразных учителей, каждый дает что-то свое. И это по-своему хорошо. Каждый, вот, что называется, выжимает из этого принципа построения что-то свое. Знаете, у кого-то, знаете, двигатель более экологически чистый, дает меньше выхлопа. У кого-то более мощный, дымит, но зато прет так, что ух, сразу домчишься. У кого-то более надежный, работает там 200 лет и хоть бы что. И так далее, и так далее. То есть каждый этот принцип применяет по-разному. Так вот, в Ананда-Лахаре не даются эти двигатели, то есть сам не дурак, сам построишь. Даются принципы, по которым сделаны эти двигатели. А вот уже в вот этих комментариях второго-третьего уровня, там действительно приведены, ну зачем велосипед открывать, да? Там уже эти все основные модели представлены. Хочешь экологически чистый, делай так. Знаешь, хочешь быстро и знаете как, в йоге тоже есть разные подходы. Кто-то хочет медленно, но уверенно идти, а кто-то хочет наскоком кавалерийским, бах-бах и все. Для каждого человека там есть свое. Итак, каждый из этих афоризмов в скрытой форме содержит ядро йоги. Каждая из этих йог устраняет в человеке то или иное препятствие или то или иное отставание в осознании и воплощении, в осознании йоги Шри Види. Или осознании богини Шри. Как вы помните, там перечисляется много-много-много-много всяких таких моментов, и мы с вами их рассматривали. В конце же очень любопытный, да. Но мало этого, в тот же самый момент каждый из афоризмов он дает нам описание устройства Вселенной. Принцип каждой йоги объясняет, знаете, вот это на самом деле, как этот зверь такой есть, тяни, толкай, да? Я помню, маленький был, книжку такую читал, про доктора Айболита. Две головы в разные стороны. Ну, примерно наш герб российский, только две головы, это две лошади, да? То есть,
антилоп, да.
Или антилоп. Вот с одной стороны, объясняя законы, как что-то устроено, ты в то же время объясняешь принцип, как на этом можно построить ту или иную йогу. Это двойное, как бы, два в одном, это, шампунь, да, два в одном. Объясняя мироздание с позиции того, что все мироздание придумано для того, чтобы ты понял богиню Шри. Объясняя каждый, так сказать, фрагмент или каждый участок этого мироздания. тут же дается и способ, как управлять этим фрагментом или участком мироздания. Но сделано оно так, знаете, оно сделано опять же не по логике такого разума. Наш разум как? А ну-ка, расскажи мне там про планеты, про человека, как у нас вот обычно науки устроены. Вот есть физика, есть химия, есть биология, есть еще все по отдельности и все снаружи от человека. Даже медицина, которая якобы внутри, но она все равно снаружи. И психология, которая должна, в общем-то, изучать то, что там внутри, но она все равно снаружи. Уже считается, что, в общем, не будем говорить, что там считается. А здесь-то классификация проведена не как это удобно разуму, а как это есть вообще. Понимаете, вот маленький мальчик на карту смотрит, ну, вы все видели карту земного шара. Она такая изрезанная, и там границы государств. Мальчик спрашивает, слушай, пап, а чё вот они такие дураки? Чё они, границы у них такие извилистые? Они бы всё квадратиками, о, квадратик Китай, квадратик Америка, квадратик ещё, он не может понять, что жизнь, она многообразна, она не так, что вот это квадратик нарисовал, что и всё, да? Бог его знает как. Или континенты, вот почему континенты такие изрезаны? Это вот как дольки, знаете, в апельсинах нарезать, мне вот были бы такие вот, знаете, уже такие кругленькие, уже удобненькие. Ну, что на это ответить? Вот наш разум, как этот маленький мальчик, он хочет видеть все по отдельности. Вот это физика, это биология, это психология, а это я, который это все изучает. И я вроде как и ни при чем. Я закрою книжку и все, и меня это не касается. Открою вроде как и профессор физики. Понятно, что миру совершенно плевать на вот эти вот притязания разума. Самое любопытное, что в этих афоризмах даны йоги и объяснение самого разума. И если вы еще раз просмотрите свои записи по Анандалахари, по комментарии с ними, вы вспомните, когда мы касались этих аспектов. То есть, знаете, этот текст охватывает все, в том числе и разум. А замахнуться на разум это уже серьезно. То есть мы, видите, мы с помощью разума вообще читаем этот текст. А с другой же стороны, этот текст объясняет нам самый разум. Это похоже на барона Мюнхгаузена, который вытаскивает сам себя за волосы из воды. Вопрос, на что же мы опираемся? А мы как раз и опираемся на запредельный островок богини Шри. На то, что за пределами. И что проявляется иной раз через вот этот вот сплав чувств, мыслей, непонятно чего. То ли это мысль, то ли это чувство. Хочу, чтобы все, хочу, чтобы было добро. Это что, мысль или чувство? А Бог его знает. Это мысли с одной стороны, потому что, ну, есть хочу, есть чтобы было там, знаете, построение предложения. Добро, уже, значит, я понимаю, что это, под этим что-то понимаю. С другой стороны, это больше какой-то, знаете, крик души. То есть это чувство, эмоция, которая вырывается, знаете, вот непонятно откуда. Но непонятно откуда для обычных ученых, для обычного такого, так сказать, внешнего воззрения. На самом деле очень даже понятно. Прорывается как раз с этого уровня Шри-видения. То есть это как бы такая картина, что оттуда с высоты нам бросают спасительную веревку. И вот мы, зацепившись за эту веревку, просто перестаем опираться на эту всю окружающую мерзость. Мы как бы вроде как и в воздухе подвисли, но в то же время уж очень что-то мы надежно как-то висим, да, то есть ничто нас не может, значит, ничего с нами сделать. Мы волеизъявили. Далее идем. Затем же там даны более детальные объяснения устройство человеческого тела. Там мы встречаем описание чакр, мы встречаем описание неких каналов, правда, в косвенной форме. Мы встречаем описание кундалини. На самом деле это один из самых древних, дошедших до нас, один из достаточно немногочисленных древних текстов, где упоминается энергия кундалини. Я об этом много раз говорил, еще раз повторю. Сейчас в каждой книге пишут про кундалини. Пишут все, кому не попадя, и про чакры. Вопрос, откуда они взяли эту информацию? Значит, могу вам сэкономить время, чтобы вы особо там не рылись. Взяли они ее из тантрических знаний. Огромное количество тантр, более поздних, ссылаются на Ананда Лахари. То есть, как ни странно, Ананда Лахари, это текст, в который подразумевается, он сам ссылается на что-то более древнее. Но, как ни странно, на сегодняшний день это, пожалуй, один из самых древних, дошедших до нас, авторитетных текстов по этой теме. Знаете, это, как бы, с одной стороны, вроде как и ссылка, а с другой стороны, до нас-то, в общем-то, мало чего дошло более древнего. Но с третьей, как бы, стороны, это предельно полная ссылка. Поэтому, как только вы сталкиваетесь с этими терминами кундалини, чакры, каналы, со всеми многочисленными на эту тему теориями, иногда интересными, иногда смешными, иногда умными, иногда глупыми, всегда помните, что ноги растут на самом деле вот из этих знаний. Мы с вами коснулись этого момента сопряжения, почему в разных системах древних знаний, дошедших до нас, разные системы центров и каналов. У китайцев одна, у кого-то другая. На самом деле, на эту тему я уже отвечал. Уже сегодня. До известной степени мы сами ткем самих себя. И если мы до какой-то степени переоткрываем то, что уже было, а приходит иногда это очень-очень субъективно, иносказательно, иногда требуются огромные-огромные, это иногда больше, чем ощущения, потому что чакры, каналы, кундалини, они, как вы помните, мы это обсуждали, находятся как если бы в параллельных пространствах, а фактически являются сшивками между этими пространствами. Так вот, во всех других системах можно, так сказать, сплести на основе этой системы совершенно иногда замысловатую схему других каналов, которая будет работать и будет помогать, и будет прекрасно работать. Но до какой-то степени будет все равно опираться на эти базовые принципы, хотя в явной форме не присутствует. Мы с вами также коснулись, что называется, ядра этой йоги, это восприятие прекрасного, это восприятие высшей влюбленности. То есть, вот эта высшая влюбленность, она действительно иногда называется бхакти, иногда это вот относят к бхакти йоги, но еще раз, в той форме, в которой дошла до нас бхакти-йога, она несколько, как бы это сказать, мягко говоря, потускнела. И она в йоге Шривиди является всего лишь одной из составных частей. Хотя, безусловно, бхакти-йога в этом плане высочайшая йога. Может быть, одна из высших. Но тот факт, что зачастую бхакти-йоги абсолютно пренебрегается другими методами, сводит ее несколько на второй план. Потому что йога Шривиди не пренебрегает ни одним методом. То, что должно быть получено через тело, должно быть получено через тело. В Анандалахаре вы помните ссылки также на тантра-йогу и на сексуальные йоги. То есть на те йоги, которые, в общем-то, совсем не распространены. В Индии и так далее, там о них многие даже и слышать не слышали. С удивлением узнали, что такое есть благодаря западным, так сказать, людям, которые стали толпами приезжать туда и искать, и говорить, где же у вас здесь тантрические, значит, все эти школы йоги, а индусы делали там треугольные глаза, вот, и спрашивали, что это такое. А когда, в общем-то, немножко вникали в суть дела, то даже, как говорится, очень смуглые индусы становились белыми, как, не знаю, простыня, потому что, в общем-то, у них достаточно пуританское общество, и, в общем-то, там более безобидные вещи не озвучиваются. Понимаете, о них табу, молчат. А тут вот, значит, приезжают хиппи, бог знает что начинают искать.
Это все.
Так вот, есть там и эта йога, и как бы вот огромное потом количество других тантра-йог, ну то есть как бы ответвлений, тоже построено на тех же механизмах, которые опять же объяснены в Анандалахаре. То, что должно быть получено через тело и должно быть получено. Если у вас есть сексуальность, вы не имеете права ей пренебрегать. Вы должны, во всяком случае, знать, что это такое и уметь этим пользоваться. И, как я уже сказал и повторяюсь опять же, основной момент это как у влюбленного, который бессвязно или очень связно, но подчиняясь высшей логике, передает, значит, эти прелести и восхищение своей возлюбленной. Это восприятие прекрасного во всем. Прекрасное – это след богини Шри. Это отблеск, может быть. Знаете, солнце встает, а отблески многочисленные – это не само солнце. Это всего лишь отблеск. Но даже уже это нас ведет в нужном направлении. Поэтому дается огромное, так сказать, количество йог, связанных с медитацией, или с размышлением, или с направлением своего разума на отдельно взятый объект, а в качестве объекта выбирается вот это чувство прекрасного. И само созерцание прекрасного, нахождение как бы. Вот хорошее слово у христианских мистиков, вот такого православного толка, стяжание. Угу. Вот не стяжательство, да, знаете, вот есть слово стяжательство, негативное, да, а стяжание. У них оно, как же у них выражение, стяжание благости они это называют. Вот они своей праведной жизнью, значит, постами и молитвами, благотворительностью и многочисленными другими вот этими моментами, они как бы, вот у них жизнь становится светлая и такая чистая, звенящая, прекрасная, такая вот возвышенная и радостная такая, вот такой, знаете, духовный подъем, такой ля-ля-ля-ля, значит, все поет. И вот стоит что-то не то сделать, там кого-то обмануть, там кому-то что-то, значит, впарить какой-нибудь не тот товар, как это начинает как-то исчезать. И они поэтому очень сильно этого боятся. Но, а чем больше они вот этого как бы получают, тем они как-то это стараются не растратить в себе, вот так вот держать, чтобы это никуда не улетучилось. Ну, как бы стяжают благость эту. И они как бы в этом облаке и живут. Иногда очень закрыто. Вот, если вы знаете, что, допустим, старообрядцы, они вообще очень закрыто живут. Все эти, как они называются, иноки, значит, эти вот монахи, которые там.